Глава шестая. Товарищи по несчастью. Норбер Муани, доктор Брие, Виржили Кадур разом кинулись в кухню, но там уже никого не было, даже само окно было закрыто. Конечно, последнее обстоятельство могло объясняться тем, что сильный поток воздуха ударял изнутри наружу всякий раз, когда открывали окно и захлопывал его сам собой. Но... «Как он выглядел, ваш вор, Тирольс, мисс?» — спросил немного недоверчиво и насмешливо доктор Брие. «Я его видел только со спины», — отвечал Тирольс, мисс. «И на спине у него был кислородный респиратор, а в остальном он показался мне самым обыкновенным человеком». «Да это удивительно правдоподобно», — воскликнул доктор Брие. «Самый обыкновенный человек на Луне? Да это вам приснилось, Тирольс, мисс? Или, быть может, вы дольше обыкновенного беседовали с вашей возлюбленной бутылочкой портвейна?» «О, господин доктор!» — возмутился идеальный слуга. «Как можете вы предполагать такие неприличные вещи? Да я сегодня с самого утра даже не понюхал портвейна, который, как вы сейчас весьма справедливо заметили, очень уважаю. Если я говорю, что с самого утра, то хочу этим только сказать, что с того времени, как мы встали в этой удивительной стране, никто не может даже сказать с уверенностью, утро — это день или вечер. Однако вы с уверенностью можете сказать, что видели, как кто-то выскочил в окно, да? — спросил его, в свою очередь, Норбер Муани. — Как нельзя большей уверенностью! — воскликнул Тироль Смис. — Я готов засвидетельствовать это своей подписью в присутствии нотариуса! — торжественно добавил он. — Ну, мы не будем утруждать вас этим, тем более что здесь, насколько мне известно, не особенно много нотариусов. — С напускной серьезностью сказал Муани. — Но дело это надо вывести на чистую воду. — Господа, мы должны немедленно... вооружиться своими респираторами и ружьями и сделать основательный обход обсерватории. Двое из вас отправятся со мной в обход, а двое других останутся охранять обсерваторию. Виржили Кадур впервые вызвались сопровождать молодого ученого в этой его новой экспедиции, на что он с полной готовностью согласился, а доктор Брие и Тирольс Смис должны были остаться в большой круглой зале. Захватив оружие и снаряды, и свои респираторы, они решили следовать тем же путем, каким следовал вор, то есть через кухонное окно. Окно это выходило на правую ветвь в большой круговой дороге, то есть в ту сторону, где находились строения, служившие когда-то помещением сперва господам-комиссарам-контролерам, а затем тюрьмой для Кадура. Так как это помещение не имело прямого сообщения с главным зданием обсерватории, то никто не подумал о том, чтобы осмотреть его до настоящего момента. О нем все почему-то забыли. Но теперь Норберу Муани вдруг пришло в голову, что в этом помещении также должен быть небольшой запас воздуха, и что при данных условиях этим драгоценным даром отнюдь не следует пренебрегать. Движимый этой мыслью, он направился прямо к дверям. Но в тот момент, когда Норбер Муани нажал рукой дверную скобу, из круглого отверстия, проделанного в дверях и внезапно обнаружившегося, раздался выстрел прямо в упор и опалил волосы молодого ученого, сбив его полотняный шлем, но не неся ему никакой более серьезной раны. Пуля, пролетев над головами осаждающих, ударилась в каменную ограду и сбила с нее несколько камней и изрядное количество известки. — Враг здесь! — воскликнул Норбер Муани, обращаясь к своим товарищам, и, поспешно прижавшись к стене, знаком дал им понять, чтобы они сделали то же самое. Предосторожность это оказалась далеко не лишней. Едва успели они уйти таким образом из-под выстрелов неприятеля, как с промежутком в несколько секунд раздались один с другим еще два выстрела из той же импровизированной бойницы, проделанной в двери. Виржиль не стал дожидаться дали. Кинулся к двери, пытался было высадить ее, но оказалось, что она была на запоре. И, кроме того, вероятно, надежно забаррикадирована изнутри, так что взломать ее не было никакой возможности. «Теперь нам остается только одно», — проговорил он шепотом. «Отойдем за ограду и заляжем на земляном валу, что на одном уровне со стеной ограды. Оттуда мы можем стрелять прямо в окна». Совет был настолько разумен, что ему нельзя было не последовать. Не прошло и 5 минут, как трое осаждающих забрались на стену ограды по наружному земляному валу и, растянувшись на сухой траве выжженного газона, принялись стрелять из своих 2 зарядных ружей прямо по окнам этого флигеля. Стекла и рамы вскоре разлетелись вдребезги, но никто не отвечал на их выстрелы. Они, очевидно, выжидают момента, когда мы покажемся на валу, чтобы стрелять по нам наверняка, — сказал Вержиль, угадывая мысль неприятеля благодаря своему давнему навыку ко всякого рода боевым схваткам и перестрелкам. Но нет, друзья мои, мы не такие простаки, и порох понюхали побольше вашего. Нет, братцы, вам придется первым высунуть нос. Между тем пули его, направленные меткой рукой, свистели по направлению к стене осаждаемого помещения, не вызывая, однако, никаких заметных результатов. Видя, что эта пальба ни к чему не ведет, Норбер Мони приказал направить огонь на входную дверь. От третьей разрывной пули дверь эта разлетелась в щепки. «Теперь на приступ!» — крикнул Норбер, сползая первой с вала на круговую дорогу и устремляясь к дверям, куда одновременно с ним подоспели Вержиль и Каддур. Все трое стремительно ворвались в помещение, но здесь не было никого. Осаждаемые исчезли, как будто испарились. Очевидно, они скрылись в смежную внутреннюю комнату и там искали спасения. Наши осаждающие открыли огонь по двери, ведущей туда. «Если только это живые люди, как мы», — мысленно решил молодой астроном, «то неволей-неволей будут вынуждены сдаться вследствие недостатка воздуха». Действительно, в бреше, проделанной во второй внутренней двери, скоро показался навязанный на палочку белый носовой платок, как бы в подтверждении мысли Норбера Мони. Как видно, в целом мире и даже на Луне белый платок должен означать желание сдаться или вести переговоры. «Перестань стрелять и разверни над головой свой платок», — приказал Норбер Мони Вержилю, который поспешил исполнить его приказание. Тогда дверь отворилась, и на пороге ее показалась высокая фигура, которую наши осаждающие всего менее ожидали увидеть здесь. Это был сэр Буцефал Кокхиль. Худой, бледный, едва державшийся на ногах, он, казалось, был только тенью сэра Буцефала. Тем не менее, все сразу узнали его. — Как? Неужели это вы, баронет, встречаете нас с оружейным огнем? — удивленно воскликнул Норбер Мони, не веря своим глазам. Ранет молча покачал отрицательно головой, и на лице его промелькнула едва приметная меланхолическая улыбка. А за его спиной послышался чей-то чужой голос. Отвечавший вместо него, этот голос удивительно походил на голос Костероса Вагнера. — Мы желаем вступить в переговоры, — сказал этот голос, но говорившего не было видно за спиной баронета, где он, вероятно, умышленно скрывался. «Кто вы такие?» — спросил Норбер Мони, все еще сомневавшийся, ведь он не предполагал встретить Костероса Вагнера здесь, на Луне. В этих словах родемехский карлик вскрикнул не своим голосом, а от радости, и крик его походил на торжествующий рев дикого животного при виде жертвы, которая не может уйти от него. «Каким образом вы могли очутиться здесь? И с какой стати вздумали стрелять в нас?» — спросил Норбер Мони, все еще крайне удивленный. — Не все ли вам равно, как это все могло случиться? Скоро вы узнаете обо всем. Но время для нас дорого, так еще немного, и мы останемся без воздуха. В таком случае сдавайтесь. — Да, на известных условиях. — Каких же? — Вы не лишите нас жизни и обеспечите нам воздух и питание. — Жизнь я охотно подарю вам, — сказал Норбер Мони. Но что касается воздуха и питания, то это дело другого рода. Здесь эти вещи слишком ценные, чтобы я мог взять на свое печенье 3 таких шалопаев, как вы. — Ну, в таком случае ваш пленник должен будет расплатиться за это, — угрюмым угрожающим голосом произнес Костерус Вагнер. — Какой пленник? — Сэр Буцефал Кокхиль. — Правда ли это баронет? — обратился Норбер Мони к сэру Буцефалу. Несчастный только утвердительно кивнул головой. Этого было вполне достаточно, чтобы заставить молодого ученого сейчас же принять решение. «Слушайте», — сказал он, — «вот вам мои условия, который я согласен исполнить по отношению к вам. Я дарую вам жизнь, обещаю воздух и пищу, но взамен того вы останетесь моими пленниками, будете жить в заключении в том помещении, какое будет отведено для вас, и будете работать наравне с другими, даже больше других, по моему приказанию, на пользу всеобщего спасения». «Согласный!» — поспешили заявить все три голоса, принадлежащие Костерусу Вагнеру, Петру Гриффинсу и Игнатию Фогелю. «Ну так вручите нам свое оружие и явитесь сюда!» «Я ручаюсь вам своим словом за вашу безопасность», — сказал Норбер Мони. В этот момент он вдруг ощутил что-то холодное на своей руке и, обернувшись, увидел Каддура, вставшего на колени и целовавшего его руку. «О, господин Мони, отдайте их мне!» — шептал он умоляющим голосом. «Отдайте их мне!» «Что вы хотите этим сказать?» — с недоумением спросил его молодой астроном. «Отдайте этих мерзавцев, чтобы я мог отомстить им за свое прошлое и поступить с ними так, как они заслуживают». «Право, я сделал бы это очень охотно», — возразил Норбер Мони. «Но вы сами слышали, что я поручился им моим словом, и теперь уже не вправе взять его обратно. Мало того, я должен серьезно просить вас, чтобы вы тоже уважали данное мной этим людям слово», — добавил он с особым ударением, заметив выражение жестокой ненависти, вспыхнувшее в глазах Каддура. Вид этих трех господ был действительно таков, что мог возбудить отвращение в ком угодно. Бледные, исхудалые, с неподвижными впалыми глазами, грязные и неопрятные, в том отталкивающем, отвратительном виде, в каком могут быть люди, не видавшие в продолжении нескольких дней ни одной капли воды и влачившие свое жалкое существование в воздухе, с каждым часом грозившим стать все более и более разреженным. В настоящее время их внешний вид был настолько же жалкий и презренный, насколько он был до того нахальный и вызывающий. Они вынесли из смежной комнаты свое оружие и патроны, которые оказались теми самыми, что были украдены несколько дней тому назад из обсерватории во время первого отсутствия ее обитателей. Норбер Мони не пожелал даже разговаривать с своими тремя пленниками. А повернувшись к ним спиной, поручил Вержилю сделать все, что необходимо для них. Затем вручил Каддуру оружие, так что возвращенное ими, и поспешил увести с собой бледного и страдавшегося и измученного баронета. Несколько вдохов чистого кислорода, хорошая ванна, приготовленная Тиролем Смисом, и стакан доброго старого испанского вина вскоре восстановили силы баронета и вернули ему способность говорить. Он рассказал, что ему пришлось пережить за это непродолжительное и страшно тяжкое время, и объяснил своим друзьям, каким образом те три негодяя очутились здесь, на Луне. «После того, как вы оставили меня одного там, у входа в кратер Ретикуса, — начал свое повествование сэр Буцефал, обращаясь к молодому астроному, — я принялся набирать камни, как вы мне сказали. Но это занятие вскоре наскучило мне, и я мысленно решил, что с помощью еще двух-трех товарищей докончить сбор камней было бы делом каких-нибудь 5 минут. Между тем лунные опенины, на которые вы указали мне справа от того места, где мы находились, чрезвычайно соблазняли и положительно манили меня к себе. Мне пришло в голову, что было бы весьма лестно для моего самолюбия как туриста быть первым из людей, которому посчастливилось зайти на эти горы и затем иметь право рассказать об этом в лондонском клубе путешественников, если мне, увы, суждено еще когда-нибудь вернуться в Лондон. Отправиться по направлению к этим горам, взобраться на одну из ближайших вершин, воздвигнуть там маленькую каменную пирамидку в качестве памятника и нацарапать на ней небольшую надпись, затем спуститься в русло бывшего горного потока, было для меня делом не более 1 часа. Я преспокойный и весьма довольный своей прогулкой возвращался домой на Тебали, как вдруг из-за угла громадного выступа скалы три какие-то субъекта накинулись на меня, повалили и отняли у меня мой респиратор с резервуаром кислорода. Эти три личности были наши экс-комиссары. Счастью моему, в этом ущелье, где я находился в тот момент, было немного воздуха, не совсем удовлетворительного и не совсем в достаточном количестве, но все же воздуха, которым можно было бы дышать. Я не могу объяснить себе, откуда там мог оказаться этот воздух в этом глубоком, тесном ущелье, но все же благодаря ему я не умер там от удушья, как не умерли и те три мерзавца до этого момента. Очевидно, плавильная печь бывшего стеклянного завода у подножия Тебали, служившая им в последнее время тюрьмой, была перенесена вместе с нами на Луну, затем обрушилась и скатилась в это ущелье. Я видел обломки ее на своем пути. «Мы также видели эти обломки, когда ходили на ваши розыски», — заметил в свою очередь Норбер Мони. «А, так и вы видели тоже». «Дело в том, что этот Костерус Вагнер, который не столько глуп, сколько зол и гадок, как видно, сразу смекнул, где они находятся, тем более что едва он только хотел подняться в гору из ущелья, как атмосфера становилась уже невозможной для дыхания. Кроме того, эти мерзавцы не имели никакой пищи, а снизу они издали видели обсерваторию и знали, что мы находимся там, и что, вероятно, у нас съестных припасов в волю. Но при всем том они не имели возможности добраться туда за неимением кислорода, чтобы пройти этот путь и не задохнуться. Как раз в это самое время они увидели меня, спокойно собиравшегося по выходе из ущелья подняться в гору, чтобы вернуться на Тебали. Они решили подкараулить меня, чтобы разом завладеть и моим запасом кислорода, и моей особой. Отобрав у меня мой респиратор и резервуар, вооружившись ими, Костерус Вагнер, не тратя даром ни минуты, отправился в обсерваторию. Не застав там ни одной души, он стал выносить через окно всю ту провизию и все то оружие, какое только мог найти, не говоря уж о трех респираторах, исчезновение которых вы, может быть, даже и не заметили. Напротив, я отлично заметил, но позволил себе предположить, что, быть может, вы захватили их с собой, — проговорил Норбер Мони. «Вот как могут так левитать человека!» — воскликнул баронет полусерьезно, полушутя. «Наконец наш Костерус Вагнер вернулся, заставил нас обогнуть пик Тебали и с противоположного большой дороги ската привел нас к помещению, которое некогда занимали в Судане господа комиссары. Заметьте, что во все время этого странствования я шел связанный, и, кроме того, дуло моего ружья было привязано к моим рукам. А Костерус Вагнер держал приклад в одной руке, а палец другой руки не спускал с курка. Я не имел даже возможности ни крикнуть, ни позвать на помощь, так как в этой проклятой стране никакой звук не передается. В таком порядке вы, наконец, прибыли туда, где вы застали нас, и оставались там все это время. Я был вынужден лежать в углу, связанный по рукам и по ногам, под угрозой смерти, при малейшей попытке двинуться с места или произвести какой-нибудь шум. Они же не переставали измышлять различные планы и строить заговоры, но ни на одном из них не могли окончательно остановиться. По-видимому, главная цель их заключалась в том, чтобы атаковать вас во время сна и овладеть обсерваторией. Но на свою беду они не имели в своем распоряжении достаточного количества ружей и патронов. Вследствие этого Костерус Вагнер и попытался было пробраться в кухню обсерватории во время вашего завтрака, рассчитывая на то, что ему удастся незаметно прокрасться и захватить оружие. Тут он и попался. Так, кстати, для всех нас и навел вас на след нашего места пребывания. Едва успел баронет докончить свое повествование, как на последнем слове голос вдруг оборвался, глаза остановились и стали точно стеклянные, а лицо слегка побледнело, на нем ясно выразился испуг и недоумение. Баронет вдруг увидел Кадура, которого до сих пор среди таких разнообразных и сильных впечатлений, какие ему пришлось пережить в эти последние несколько часов, он не заметил. Неудивительно, что, видя родомекского карлика, которого он считал давно уже умершим и похороненным, живым и здоровым, и в довершении всего в кругу его друзей на дружеской и равной ноге с ними, сэр Буцефал едва мог верить своим глазам и положительно не понимал, как все это могло случиться. Ему объяснили, как все это произошло, и он, конечно, своими глазами должен был убедиться в воскрешении Каддура и перемене его отношений к обитателям Пикатебали. Между тем Вержиль деятельно принялся хлопотать об устройстве трех экс-комиссаров. Он проворно заменил разбитые оконные рамы другими, наглухо заделал входную дверь, проделал новую в стене, примыкавшей к внутренней галерее обсерватории. Лигель, отведенный трем пленникам, снабжался воздухом из воздушного колодца, как и остальные помещения обсерватории. Для снабжения водой в их распоряжение предоставили особую цистерну и надлежащий запас пищи. Затем Норберму они письменно назначил им их долю труда по исправлению попорченных инсоляторов и по другим необходимым подделкам и работам. Однако такое внезапное увеличение обитателей обсерватории, а, следовательно, и потребителей воздуха и провианта, несомненно, вносило некоторые затруднения в смысле вопроса о более или менее продолжительном пребывании маленькой колонии на Луне. И эта мысль с самого первого момента сильно заботила Норбера Мони. «Я рассчитывал, что нашего запаса воздуха будет вполне достаточно для 8 человек в продолжении 22 суток», — со вздохом проговорил он. «Ну а теперь придется уменьшить на несколько дней срок нашего пребывания и ограничиться всего 16 днями, так как теперь число потребителей воздуха возросло у нас до 11 пар легких. Нам придется в последнее время нашего пребывания здесь заняться изготовлением кислорода в громадном количестве».
«Вот вам еще новые основания, чтобы избавиться как можно скорее от этих негодяев», — воскликнул Каддур, волновавшийся точно тигр в клетке, с того момента, как он осознал, что его изверги здесь, под одной кровлей с ним.
«Дайте их мне, господин Мони. Дайте их мне хотя бы только на несколько часов. Я ручаюсь вам, что уберу их как нельзя лучше и по всем правилам искусства. Это для вас выгодно. Сберегли бы воздух для тех людей, которые на него имеют полное право, и вместе с тем избавили бы людской род от нескольких позорящих его особей». Но Норбер Мони и слышать об этом не хотел. Мало того, он постарался разъяснить Каддуру, насколько такого рода чувства жестоки и возмутительны.
«Возмутительный!» — воскликнул карлик, корчась точно от прикосновения к нему каленого железа. «О, я хотел бы посмотреть, что бы вы сказали, если бы были на моем месте, если бы вас, как меня, 15 лет продержали в железных тисках, чтобы изуродовать и сделать из вас посмешище для всего света. И вы тогда, конечно, тоже не нашли бы такого мучения, такой пытки, которая была бы достаточно жестока для этих извергов».
«Да, вы правы», — согласился молодой астроном, желая успокоить возмущенного карлика. «Но только не забывайте, Каддур, что ваша ненависть не может быть нашей, что мы не можем чувствовать совершенно то же, что чувствуете вы». Теперь Каддур, в свою очередь, был вынужден согласиться и обещал быть менее требовательным. Но сделал он это лишь для того, чтобы изменить свою тактику, по крайней мере добиться, чтобы ему было поручено присматривать за пленными.
«Вы их не знаете», — говорил он. «Они, поверьте, опять сыграют с вами какую-нибудь штуку, от которой вы не возрадуетесь. Ведь это негодяи, в полном смысле этого слова, и их не следует ни на минуту терять из виду».
«Об этом позаботится Вержиль», — отвечал Норбер Мони, не склоняясь на эту просьбу Каддура. «Вы были бы плохим тюремщиком, Каддур, потому что вы так враждебно настроены против этих людей. Простое чувство человечности воспрещает мне верить вам эту обязанность. И потому, если вы хотите доказать мне вашу дружбу и ваше расположение, чему я охотно верю, то прошу вас и не заговаривайте со мной об этом. Вы должны позабыть, что эти люди здесь, или же держать себя так, как будто вы об этом совершенно забыли».
Это Каддур опустил глаза в пол, но мрачный огонь ненависти и чувство мести по-прежнему не угасали в них.
Нетрудно было видеть, что никакие строгости, никакие увещания помочь здесь не могут, и что ненависть бедного карлика к этим людям, к этим мучителям своим, сильнее всякого другого чувства. Глава 7. Отрывки из дневника Гертруды.
Сегодня исполнилось ровно 6 суток, как мы находимся на Луне. Я без труда поверила бы, что мы здесь не 6 суток, а целых 6 недель, даже 6 месяцев, если бы господин Муани захотел серьезно уверить меня в этом. Здесь положительно не знаешь, что думать и чему верить в этой странной стране, где все необычайно, все удивительно и почти невероятно для нас, жителей земного шара. Надо прожить день, продолжающийся 144 часа, чтобы составить себе некоторые представления о том, что называется бесконечно длинным днем. О, добрая, благодетельная ночь! Чего б я не дала за то, чтобы ты наступала каждый вечер, то есть каждые 12 часов, как мы привыкли к тому от начала веков. А эти сиесты, то есть дневные отдыхи, которые мы регулярно устраиваем себе, как мало они походят на настоящий сон, которым мы каждую ночь пользуемся у себя на земле. Впрочем, надо же заплатить кое-какими маленькими неудобствами за честь и славу такой необычайной экспедиции, как та, которой мы являемся участниками в данный момент. Однако буду продолжать этот дневник, который я пишу для моего отца, ведь это единственное средство, оставленное мне, чтобы беседовать с ним, с моим дорогим и возлюбленным отцом, через разделяющий нас друг от друга громадное пространство. Бедный папа, что-то он теперь делает там. Почему он не здесь, не с нами, вместо того, чтобы выдерживать осаду в Хартуме? Там, верно, так же жарко, как и здесь, в настоящий момент, и, может быть, там даже много хуже. Бедный папа, когда-то мы опять свидимся с ним. Я хотела бы, если нам когда-либо суждено это счастье, иметь возможность описать вам день за днем, час за часом, всю нашу лунную жизнь. Жизнь эта монотонна и вместе фантастична. До того фантастична и неправдоподобна, что порой мне приходится укусить себе кончик пальца, чтобы убедиться, что это все не сон, а действительность, что я не брежу, а действительно живу. Каждое утро, или вернее каждый раз, когда я пробуждаясь после нескольких часов сна в искусственном полумраке моей комнаты, мне нужно никак не менее 5 минут времени и самого несомненного свидетельства Фатимы, чтобы убедиться, что мы действительно находимся на Луне. И вот в конце концов я все-таки вынужден осознаться, что это в самом деле так, и тогда я сама не знаю, плакать мне или смеяться, печалиться или радоваться этому обстоятельству. Собственно говоря, мы здесь точно на судне в открытом море, но с той только разницей, что мы при этом лишены возможности выходить подышать свежим воздухом на палубу, если только не считать того, что мы имеем здесь возможность пройтись по эспланаде благодаря этим проклятым кислородным резервуарам и респираторам. Когда я в первый раз вышла здесь из обсерватории, мне показалось весьма забавным, что мы дышим только так, как обыкновенно пьют, маленькими глоточками и ходим не иначе, как скачками и прыжками, точно какие-то клоуны или стрекозы. Но в конце концов это становится скучно и надоедливо. Самый маленький морской ветерок, которым я могла бы подышать, гуляя об руку с дорогим моим папой, был бы для меня несравненно приятней. Из всех нас только еще господин Муани не утомляется и проводит целые дни на воздухе, или вернее без воздуха. Он ушел сегодня с утра, то есть, я хочу сказать, этим тотчас же после завтрака, в новую экспедицию с целью посетить другое, противоположное полушарие Луны, то полушарие, которого нельзя видеть с Земли, которое вследствие этого стало совершенно неизвестно не только для нас, простых смертных, но и для господ астрономов. До сего времени никто не видел его, да, вероятно, кроме нас никто никогда и не увидит. Не смешно ли в самом деле, что Луна обращена к нам всегда одной и той же стороной и никогда не показывает другой? Когда вам сообщают об этом впервые, это кажется нелепым. Но вместе с тем это весьма естественно, так как спутница наша совершает вместе с нами свой ежегодный обход вокруг Солнца. Она точно ребенок, который за руку с маменькой своей обходит вокруг карусели деревянных лошадок и все время смотрит в центр на того человека, который приводит в движение эту карусель. И седоки карусели, конечно, будут временами терять из виду ребенка, но зато каждый раз, когда они будут встречаться, будут видеть его только в лицо.